Восьмое. Щедрость. Так приходит радость жизни.
Полагаю, каждый с удивлением замечает, когда мы делаем счастливым другого человека, радостно самим. Вот ты едешь в город за покупками, возвращаешься домой и даришь Рэйчел букет. Она не ожидала этого, ее лицо сияет, а радость от того, что ты сделал приятное, просто бесценна. Итак, со смехом продолжал архиепископ, в нашей аудиокниге говорится о том, что мы получаем, отдавая. Надеюсь, люди найдут в себе силы понять, что мы становимся несчастными, закрываясь от мира. Лишь забывая о себе, мы вдруг обнаруживаем, что полны радости. И это удивительно. Я иногда в шутку говорю, что Бог не умеет считать. Когда мы делимся с окружающими, вроде бы отнимаем у себя. Но странным образом получается, что мы отдаем, а нам прибавляется. Просто мы освобождаем место для даров. Я не раз убеждался в том, что это правда. Это подтверждается еще одним примером. У Мертвого моря на Ближнем Востоке есть приток пресной воды, но нет оттока, вода не утекает. Море получает свежайшую воду из рек, но в нем она застаивается, другими словами, портится. Вот море и называют мертвым. Оно получает, но не отдает. Человек устроен так же. Мы получаем и должны отдавать. И щедрость — лучший путь к обретению безграничной радости. Так мы подошли к восьмому и последнему столпу радости. Щедрость нередко становится естественным продолжением сострадания, хотя порой их трудно различить. Как отметил Джинпа, чтобы быть щедрым, не нужно ждать, пока в нас всколыхнется сочувствие. Щедрость — как раз тот случай, когда аппетит просыпается во время еды. Именно по этой причине благотворительность во многих религиях считается обязательной. Это один из пяти фундаментальных принципов ислама. Там он называется закат. В иудаизме благотворительность именуется цдака, буквально справедливость. В индуизме и буддизме практику подаяния называют дана, в христианстве — милостыня. Щедрость занимает центральную роль во всех религиях, так как выражает фундаментальный аспект человеческой природы, взаимозависимость и потребность друг в друге. Щедрость настолько важна для выживания, что центры удовольствия в мозгу активизируются не только когда мы получаем, но и когда отдаем, пожалуй, даже больше, когда отдаем. Нейробиолог Ричард Дэвидсон с коллегами выяснили, что один из четырех мозговых процессов, от которых зависит состояние долговременного счастья, отвечает именно за щедрость. В исследовании 2015 года, посвященном счастью в разных странах мира, Дэвидсон и Брианна Шуйлер назвали качество отношений с людьми основным фактором, влияющим на благополучие человека, независимо от места проживания. Во всех культурах великодушное, ориентированное на социум поведение, укрепляет эти отношения. Сила щедрости столь велика, что даже мысль о щедрых поступках значительно увеличивает выработку защитного иммуноглобулина А в слюне, белка, участвующего в деятельности иммунной системы. По данным исследования психологов Дэвида Маклелланда и Кэрол Киршнит, как видите, счастье все-таки можно купить, но только если мы будем тратиться на других. Психолог Элизабет Дан с коллегами обнаружили, что покупки для других людей приносят намного больше удовольствия, чем приобретение для себя. Дан также выяснила, что у взрослых пациентов с гипертензией
давление снижалось, когда их просили потратить деньги на другого человека. Как и говорил архиепископ, отдавая, мы получаем. Знаю удивительную историю, подтверждающую слова архиепископа. Когда я познакомился с Джеймсом Доти, он был директором и одним из основателей Центра исследований сострадания и альтруизма в Стэнфорде и председателем фонда Далай-ламы, одновременно трудясь нейрохирургом. За много лет до этого он сделал состояние, продавая медицинскую технику, и обещал пожертвовать на благотворительность 30 миллионов долларов в акциях. В то время его состояние составляло 75 миллионов долларов. Но потом биржа рухнула, он потерял все, и у него осталось лишь 30 миллионов в акциях, обещанные благотворительным организациям. Адвокаты сказали, что акции можно вернуть, мол, все поймут, что обстоятельства изменились. Одним из самых устойчивых мифов в нашем обществе оказывается представление, что деньги делают людей счастливыми. Я вырос в бедности и считал, что деньги дадут мне все, чего нет — контроль, власть, любовь. Когда я, наконец, заработал столько, что и не мечтал, обнаружил, что это не принесло мне счастья. И когда все потерял, исчезли и все мои ненастоящие друзья. Тогда Джим решил все-таки отдать деньги на благотворительность. В тот момент я понял, что деньги могут принести счастье только в том случае, если их отдать. Щедрость — это не только раздача материальных благ. Делиться можно и временем. В литературе, посвященной поискам счастья, очень много говорится, как важно найти смысл. Жизнь кажется осмысленной, когда мы можем быть щедрыми и делиться с окружающими, ощущать, что нас ценят и в нас нуждаются. Крупный метаанализ, проведенный в медицинском центре Святого Луки при клинике Маунт Сайнай кардиологом Рэнди Коэном, продемонстрировал, что смертность среди людей, имеющих жизненную цель, на 23% ниже, чем у остальных, имеется в виду смерть по любой причине. В исследовании нейропсихолога Патриши Бойл и коллег, его результаты опубликованы в журнале JAMA Psychiatry, вероятность развития болезни Альцгеймера в течение 7 лет после начала эксперимента оказалась на 50% ниже у людей, утверждавших, что у них есть жизненная цель. Видите, даже наше физическое состояние улучшается, когда мы делимся своим временем. Обширный метаанализ, проведенный Моррисом Оконом с коллегами, показал, что среди волонтеров на 24% ниже смертность по сравнению с остальными. Сострадание и щедрость — не просто возвышенные добродетели. Они составляют основу человечности. Именно благодаря им мы обретаем возможность радоваться жизни и ощущать ее смысл. «Да, в мире много уродства», — пояснил архиепископ. «Но сколько и удивительной красоты! В черных пригородах ЮАР царит нищета, многие страдают от болезней, в том числе от ВИЧ, поэтому дети часто становятся сиротами. В одном тауншипе я встретил женщину, забирающую осиротевших домой. Средств у нее немного, но как только она начала это делать, многие вызвались ей помочь. По природе своей мы добры. Добрый человек не исключение из правил. Это злой человек исключение. Мы созданы для добра. И если есть возможность, всегда отвечаем щедростью. У этой женщины ничего нет, но это ее не остановило. В ее доме 3 комнаты, но она собрала там около 100 детей. Вскоре другие узнали об этом и сказали: «Хорошо, мы поможем, давайте построим для них небольшое общежитие». А кто-то сказал: «Мы принесем еду». Так появился приют. Сейчас эта женщина уже стала легендой, но изначально ее влекло не стремление к славе, ничего подобного. Просто она увидела детей, и ее материнский инстинкт возмутился. «Нет, так не пойдет!» «Да, порой кажется, что мы ничего не можем сделать, и нас парализует беспомощность. Но делайте, что можно и сколько можно». На 80-летие архиепископа мы с Рэйчел, именинник и его семья, отправились в этот сиротский приют, взяв с собой огромный торт. Мы все сидели на полу в большой комнате, полной детей, и некоторые усаживались к нам на колени. Хотелось усыновить всех. Старшие держали на руках малышей. Их жизни оказались неразрывно связаны со страданием и щедростью женщины, взявшей их под свое крыло. Архиепископ рассказывал, что в тауншипах люди, у которых нет ничего, ни гроша за душой, открывали двери и сердца и впускали нуждающихся. Щедрость живет в каждом из нас. Оказываясь в монастыре, где люди ведут очень простую жизнь, мы удивляемся, как им удается быть такими умиротворенными, — продолжал архиепископ. А мы, вечно стремящиеся заполучить все больше, никак не найдем покоя. Но стоит забыть о важности богатства и статуса, понять, что мы стали рабами имущества и положения, и получится отыскать в себе щедрость. Тогда мы перестанем за них цепляться. Ни в богатстве, ни в статусе дело. Они ничего не меняют. Все дело в нашем отношении. Важно, как мы распорядимся этим богатством и статусом. В самый первый день мы говорили: если человек думает только о себе и смотрит лишь на себя, он в итоге становится ничтожеством. Время и деньги — не единственное, чем можно делиться. Джин пообъяснил, что в буддизме различают три вида щедрости: раздача материальных благ, свобода от страха, защита, совет, утешение и раздача духовных даров, когда мы делимся мудростью, моральными и этическими наставлениями и помогаем людям стать более самодостаточными и счастливыми. Именно духовными дарами всю эту неделю делились с нами архиепископ и Далай-лама. «Все очень просто», — сказал архиепископ. «Мы часто видели это своими глазами. Мы восхищаемся людьми, заботящимися об окружающих. Они много работают, но если тебе нужно с кем-то поговорить, они каким-то образом заставляют тебя поверить, что в тот самый момент для них нет ничего важнее твоей проблемы. Религия тут ни при чем. Этот вопрос не имеет отношения к религии. Даже компании, которые заботятся о своих сотрудниках, более успешны. Конечно, можно сказать: мы платим им зарплату, что еще требуется? Что ж, пусть будет так. Тогда ваши сотрудники скажут: я отрабатываю смену от звонка до звонка, и на этом моя работа заканчивается. Но если они чувствуют, что не безразличны компании чисто по-человечески, если вы справляетесь о них, о здоровье их домашних, или в компании есть кто-то, в чьи задачи входит обеспечивать комфорт сотрудников, производительность труда повышается. Не знаю, какие еще нужны доказательства, чтобы понять. Даже заботливая корпорация более успешна. А уж заботливый человек, тем более. Мало того, их ждет огромный успех. Справедливо и обратное. Это чистая правда, — добавил Далай-лама. и она лежит на поверхности. Успех многих японских корпораций обусловлен отношениями между подчиненными и начальством. Сотрудники чувствуют: это моя компания, и работают добросовестно. Если руководство интересует только прибыль, служащие всегда будут думать только о том, когда придет время обеда или перерыва на чай, чему задумываться о благе компании. Если же работодателю удалось реализовать принцип сотрудничества, а прибыль делится сообразно вкладу, наступает истинная гармония. Именно это нам сейчас и нужно. Сбалансирование сосуществования 7 миллиардов людей. Далай-лама переплел пальцы рук, как будто одним жестом надеялся установить согласие на земле. Мне хотелось бы вернуться к вашим словам, архиепископ, что человеческая природа искажена. Что именно в современной жизни искажает нашу истинно сострадательную и щедрую природу? Нас воспитывают, внушая, что каждый сам за себя. Большая рыба съедает маленькую. Мы безжалостны к соперникам. Даже язва желудка стала статусным символом как доказательство нашего трудоголизма. Но мы работаем не только для того, чтобы обеспечить собственные нужды и потребности наших семей. Мы пытаемся работать лучше других. Все забыли, что мы созданы для дополнения друг друга. Наша природа обесценена, у нас ее забрали. Как сказал Мартин Лютер Кинг, мы должны научиться жить вместе, как братья и сестры, если не хотим вместе умереть, как глупцы. Надеюсь, что аудиокниги, подобные нашей, заставят вспомнить, что же значит быть людьми. Тогда мы поймем, какое это извращение — тратить миллиарды на оборонный бюджет, когда даже малая талика этих средств могла бы обеспечить. Понимаете, каждый день умирают дети, потому что у них нет доступа к чистой воде. Если бы мы осознавали свою общность, этого бы не происходило. И никогда ни одна нация не сможет процветать, если другая бедствует. Это просто невозможно. Люди иначе устроены. Мы созданы, чтобы дополнять друг друга, чтобы быть вместе, жить одной семьей. Это может показаться сентиментальным, но это так. Это реальность. Если страна много производит и избытки уничтожает, при этом не задумываясь о том, что где-то в мире голодают люди, и если это считается нормальным, нарушается фундаментальный закон Вселенной, потому что на самом деле это ненормально. И это влечет за собой катастрофические последствия для всех. Чтобы понимать это, не нужно читать Библию или ходить в воскресную школу. Такова правда. В одиночку мы не выживем. Тот, кто думает только о себе, роет себе могилу. Нам нужны собратья, чтобы оставаться людьми. Именно поэтому, когда хотят наказать преступника, его сажают в одиночку. Без людей мы не можем радоваться. Они дают нам то, что мы никогда не сможем себе дать, сколько бы денег ни заработали. Это снова подводит нас к понятию убунту. Лишь через взаимосвязь с себе подобными человек становится человеком. И пусть кто-то скажет, что это рассуждение примитивно. Нет, это самый фундаментальный закон бытия. Попирая его, мы идем к гибели. Взгляд архиепископа был устремлен в одну точку. Он говорил с горячностью и убеждением ветхозаветного пророка, пытающегося спасти человечество от краха. Я знал, что такие горячие проповеди всегда очень утомляли его, но сейчас он не выглядел уставшим. Наверное, роль старейшины всемирной деревни, чьих моральных призывах все еще отчаянно нуждаются люди, влила в него новые силы. Тем не менее, я решил быть предупредительным и беречь его силы. Архиепископ, не хочу, чтобы вы устали. Остался еще один вопрос на тему сегодняшнего обсуждения. Как вы себя чувствуете?
Не беспокойся, все в порядке.
Сможете ответить?
Задавай столько вопросов, сколько нужно.
Вопрос от Мики из Южной Африки. Она спрашивает. Как вам удается служить людям, природе, нуждающимся и не видеть повсюду сплошные кризисы? Как можно решать мировые проблемы и по-прежнему находить поводы для радости в личной жизни?
«Мой младший брат, отвечай первым», — проговорил архиепископ. «Кажется, ты лучше меня знаешь ответ на этот вопрос».
Архиепископ рассмеялся.
«Это первый раз, когда он сказал, что я знаю лучше, отметьте».
«Вопрос именно про Африку?» — спросил Далай-лама. «Нет, про мир в целом».
«Ладно». Далай-лама собрался отвечать. «Я всегда говорю, что проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, очень трудно решить. Целое поколение выросло с определенным складом ума, привыкло к определенному образу жизни. Когда мы задумываемся о будущем и о том, как выстроить в человечестве здоровые отношения, надо прежде всего понять, как изменить мышление нового поколения граждан. И ключ здесь в образовании. В христианстве прекрасная система духовного воспитания. В буддизме тоже. Но очевидно, что этих учений и подходов недостаточно. А вот светское воспитание универсально. Именно поэтому наша задача — включить в программу формального образования учение о сострадании и основы этики, причем обосновывая их не религией, а научными исследованиями, здравым смыслом и универсальным опытом. Одни только жалобы на нынешнюю ситуацию не помогут. Мировые кризисы так тяжело разрешить потому, что мешает образ мышления. Помнишь, ты говорил, что отец был очень добрым человеком, но когда выпивал, вел себя ужасно. Мне кажется, многие в наше время находятся в нетрезвом состоянии ума. Ими руководят отрицательные эмоции, жадность, страх, гнев. Они ведут себя как пьяные. Единственный способ выйти из этого пьяного угара — рассказывать детям о ценности сострадания и о том, как важно правильно распоряжаться собственным умом. Нужно разработать долгосрочный подход, целью которого было бы постепенное решение глобальных проблем. Чтобы эта цель осуществилась, необходим мощный сдвиг в сознании. Этого можно достигнуть только с помощью образования. Время не ждет, и очень важно начать уже сейчас. Тогда нынешняя молодежь, возможно, успеет решить эти вопросы в течение своей жизни. Мы, старшее поколение, в 20 веке создали очень много проблем. Поколениям 21 века придется искать пути их решения. «Но люди по природе своей сострадательны», — проговорил архиепископ, вновь возвращаясь к одному из центральных принципов своей философии.
«Да», — кивнул Далай-лама, — «на это вся надежда».
«Сейчас моя очередь говорить», — в шутку укорил его архиепископ. Далай-лама рассмеялся. «Даже самый закоренелый эгоист
наверняка испытывает хоть каплю сострадания к своим близким, — продолжал архиепископ. И речь не о чужой проблеме. Мы уже выяснили, что все люди взаимосвязаны.
Вообще-то, архиепископ, — вмешался я, пытаясь вернуть обсуждение в нужное русло, — этот вопрос предназначен как раз тем, кто глубоко ощущает эту взаимозависимость и сочувствует людям так искренне, что сердце болит за весь мир. Мика хотела узнать, как найти повод для радости в личной жизни, когда вокруг столько страданий.
«Да, очень хорошо», — архиепископ опустил взгляд и задумался. «Дам совет с высоты своих лет. Начните с малого и поймите, что вам не придется решать все эти глобальные проблемы в одиночку. Делайте то, что можете. Это же очевидно. И вы удивитесь, сколько людей захотят последовать вашему примеру. В мире очень много неравнодушных. Сердце ликует, когда я думаю, как их много. Вспомните, сколько человек приняли участие в Нью-Йоркском марше по защите окружающей среды. Это было потрясающе, и никто им за это не платил. Но люди приходили толпами. Да, в мире много неравнодушных. Например, вы решили как-то помочь пожилым людям. Вы удивитесь, узнав, как много людей захотят вас поддержать. Почему в мире так много благотворительных организаций? Потому что все эти люди хотят, чтобы мир стал лучше. Не нужно зацикливаться на негативном. Помните, что вы не одни. И даже не придется доводить работу до конца. Перемены происходят не сразу, но мы учимся, растем и становимся такими людьми, какими хотели быть. Если вы перестанете радоваться, потому что другие страдают, это никому не поможет. Люди, которым не все равно, должны нравиться, должны быть полны радости, чтобы другие смотрели и понимали, заботиться об окружающих, помогать, отдавать — не груз, а радость. Дарите миру любовь, служите ему, помогайте залечивать раны, но дарите и радость. Радость — сама великий дар.
Архиепископ и Далай-лама описывали особый вид щедрости — щедрость духа. Оба обладали этим качеством в высшей степени. Это люди с щедрыми сердцами, великодушные, терпеливые и терпимые, лишенные предрассудков, незлопамятные и добрые. Быть может, щедрость духа и есть истинное мерило духовного роста. Именно то качество, которое обретается только со временем. Описывая щедрых людей, архиепископ красиво сравнил их с оазисом безмятежности, источником спокойствия, которое распространяется на всех. Находиться рядом с ними легко и приятно. Они излучают радость, и само их общество приносит радость остальным. Этому в немалой степени способствует умение не зацикливаться на своих проблемах, на собственной персоне, забывать о себе, о чем много раз говорил архиепископ. Сбрасывая груз озабоченности своими проблемами, мы уже никому ничего не должны доказывать. Не пытаемся притворяться кем-то другим, снимаем маску и становимся более открытыми и честными. И тем, кто рядом, легче, принимая себя со всеми слабостями, принимая свою человечность, мы принимаем и остальных. Мы обретаем способность быть великодушными и делиться радостью. Это напоминает буддистскую практику тонглен, которую использовал Далай-лама в день подавления восстания в Тибете. Мы принимаем на себя страдания окружающих и отдаем радость. Практикуя щедрость духа, в некотором смысле укрепляем в себе и другие столпы радости. Щедрые духом видят картину в целом,
и ощущают взаимосвязь с другими людьми, осознавая свое место в мире и признавая, что тоже можем испытывать проблемы, материальные, эмоциональные, духовные, мы обретаем смирение. Чувство юмора и умение посмеяться над собой помогает не относиться к себе слишком серьезно. Мы принимаем жизнь такой, какая она есть, прощаем окружающих и отпускаем прошлое, переставая думать о том, что могло бы быть. Испытываем благодарность за все, что нам даровано. Наконец, мы относимся к окружающим с глубоким состраданием и стремимся помочь тем, кто в беде. Следствием всего этого становится щедрость, тот самый мудрый эгоизм, когда мы осознаем, что, помогая другим, мы помогаем себе. Как выразился Далай-лама, заботясь об окружающих и помогая им, мы обретаем способность радоваться жизни и быть счастливыми. Наши диалоги подошли к концу, и настало время для сюрприза, который мы устроили Далай-ламе. Небольшого праздника в тибетской детской деревне. На празднование 80-летнего юбилея Далай-ламы собрались 1750 детей, 300 учителей и сотрудников деревни и еще 700 гостей, тибетцев из местной общины. Возможность присутствовать на этом празднике подарила нам и всем, кто смотрел его прямую трансляцию, гораздо больше, чем мы когда-либо могли подарить Далай-ламе. Так мы на своем примере познали всю суть щедрости.